Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Перемены налицо. Узбекистан стал страной года по версии «Экономист». Это звание британский журнал каждый год дает стране, которая, по мнению редакции, быстрее всех меняется в лучшую сторону. На звание страны года также претендовали Новая Зеландия, Северная Македония и Судан. А вот почему выбор пал именно на Узбекистан и заслуживает ли эта страна столь почетного звания, расскажет моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, здравствуй.
Да, приветствую. Ну, тут, мне кажется, все-таки надо провести такую черту между политикой и экономикой, поскольку «Экономист» обращает внимание в основном на преобразование в сфере политики. Экономика, к сожалению, пока не очень поспевает за реформами, ну, скажем так, в политической сфере. Уровень жизни в Узбекистане остается низким, и миллионы ее граждан по-прежнему, в общем-то, вынуждены кормиться за рубежом, в том числе и в России. В основном в России. Я вот посмотрела данные Министерства труда и занятости Узбекистана. За границей работают более 2,5 миллионов человек, из них 83% в России, это где-то более 2 миллионов. Угу. Вот. Причем при Каримове, как известно, тема миграции была под запретом, она не обсуждалась, страна была изолирована от мира, на что, собственно говоря, и указывает журнал «Экономист». Значит, на какие такие положительные моменты? Какие положительные моменты отмечают авторы этого материала? Режим прежнего президента Каримова, который руководил страной 27 лет, был деспотичным. В Узбекистане был распространен принудительный труд. Мужчин, женщин и детей заставляли трудиться на хлопковых плантациях, из-за чего страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная жесткая борьба. Журнал называет режим Каримова старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью.
Не скупились они на такие красивые и несколько даже ужасающие оценки, да. Характеристики. Да.
Да. А вот с приходом Мирзиёева в 2016 году, причем журнал «Экономист» отмечает, что сначала было не так много изменений из-за реформы в стране, он не сразу взялся.
Так.
Не сразу, да, вот с 16-го года. Угу. А какое-то время выжидал. И активно начались преобразования только в 18-м году, а вот ускорились они именно вот в этом, в 19-м году.
Угу.
Вот. Что же произошло вот за столь небольшой срок? Новые власти почти положили конец принудительному труду, закрыли одну из самых жестоких тюрем Жаслык и стали впускать иностранных журналистов. Также Мирзиёев восстановил авиасообщение, договорился об отмене виз с соседним Таджикистаном, смягчил погранконтроль с Киргизией, и в страну стали приглашать, дальше дословная цитата, иностранных технократов для того, чтобы они помогали перестроить, как написал журнал, задушенную государством экономику.
Перестроить?
Задушенную государством экономику.
Да.
Но я имею в виду, имеется в виду, видимо, задушенную Каримовым экономику, потому что все палки, в основном все, как бы, вся критика звучит именно в адрес предыдущего президента. Другими словами, журнал показывает, как надо делать, а как не надо.
Всем и по Мирзиёеву, видимо.
По мнению политолога Алексея Бычкова, авторы рейтинга хотят показать на примере Узбекистана, как можно и нужно двигаться к демократии.
«Экономист» все-таки оно является ангажированным изданием и, конечно, задает, скажем так, планку для других государств, в том числе среднеазиатского, ближневосточного региона, показывая таким образом, что вот вы тоже можете войти в этот список перспективных и развивающихся государств с точки зрения демократии и, соответственно, стремитесь к этой планке. В статье, например, говорится о том, что диктатура Ислама Каримова приводила к смертельным исходам, к тотальным репрессиям и так далее. Это, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. Естественно, это определенным образом приукрашено в негативных таких красках. Но то, что в Узбекистане произошли такие позитивные преобразования с точки зрения налаживания взаимодействия общества и главы государства, в отличие от других, может быть, среднеазиатских государств, естественно, это важно и это можно отметить.
Ну, кстати, вот в прошлом году «Экономист» выбирал между Арменией, Малайзией и Эфиопией. Я думаю, что все догадаются, да, каким был окончательный выбор. Звание страны года получила Армения, где произошла бархатная революция. Так вот, по мнению журнала, страна показала, что имеет шансы на демократию и обновление. Ну и тем самым, видимо, подала пример другим странам, которые все еще не решаются на вот такие глубинные преобразования.
Но в стране действительно стало лучше и безопаснее. Это признают и, собственно, сами жители. Я была там буквально в мае этого года. Я была и в Самарканде, и в абсолютно сказочной Бухаре. И всем рекомендую посетить Узбекистан. Если вы думаете, что там еще, не знаю, позапрошлый век какой-то, я открою вам маленькую тайну. Из Бухары в Самарканд можно добраться на французском скоростном поезде за 2,5... Нет, вру, не за 2,5 часа. 3:15, что-то около того. Да, то есть вы
даже
как
в
будто,
России таких нет поездов.
Вы как будто совершаете маленькое путешествие, ну, например, из Парижа в Марсель. Примерно то же самое. Но меня что больше всего удивило, поразило, там, да, все эти красоты, мечети и прочее, это все чертовски красиво, но люди, то есть с валютой по-прежнему, с деньгами, так как не было какой-то масштабной деноминации, люди ходят с огромными пачками денег в целлофановых пакетах. И это, конечно, очень впечатляет. Ты едешь, а мимо тебя там идет женщина с детьми, и вот так, ну, если не каждый там пятый.
И в руке в пакете несет купюру.
Да, и несет просто мешок денег. Она идет на рынок
за овощами. Но она не боится, что этот пакет могут выхватить?
Нет, в том-то и дело. Никто не боится, но потому что там условно 1000 рублей. 1000 рублей, и она вот с этой 1000 идет на рынок покупать овощи. И там половина таких.
Ну, кстати, вот при Мирзиёеве была же проведена валютная реформа, и в результате конвертация узбекского сума, она стала свободной. Так что, в общем-то, даже в этом плане, да, на финансовом направлении.
Ну, там раньше, да,
есть
вот со спекулянтами наши друзья тоже рассказывали,
властей,
что
да.
Спекулянтов было крайне много, и бороться с ними было фактически невозможно. Да.
Вот. А что касается вообще успеха реформ президента, то многие это признают, и эксперты в Узбекистане, и российские специалисты. Я буквально назову несколько. Одно из главных изменений — это запрет принудительного труда во время сбора хлопка. Так что, в общем-то, правда, Алексей Бычков говорил, что такого не было, но все-таки даже это признают эксперты, местные эксперты. И раньше этот вопрос занимал большую часть жалоб. Сегодня, вот как показывает статистика, подобные заявления отошли на третье место, и это говорит о постепенном решении проблемы. То есть можно уже стимулировать гражданина, чтобы он сам добровольно шел собирать хлопок. Прямо на полях стали платить живые деньги, чего раньше никогда не было. И, в общем-то, сельских жителей это устраивает. Конечно, о полном искоренении проблемы говорить еще рано, но люди всегда уже могут уже пожаловаться хотя бы, да, и могут рассчитывать на какое-то справедливое решение. Второй момент. Правительство разрешило приватизировать землю в собственность, но, опять же, этот документ до конца недоработан, но сама по себе новость, как говорят узбекские эксперты, о том, что землю теперь можно купить в собственность, а не брать в аренду на сколько-нибудь лет и зависеть при этом от местной власти, mm-hmm. потому что эту землю могли отнять в любой момент, это тоже является прогрессом. Да? И еще один момент, это стране удалось пресечь засилие силовых структур. То есть началась такая серия судебных процессов над высокопоставленными должностными лицами. И, кстати, до сих пор идет суд по делу бывшего генпрокурора Рашиджона Кадырова. Опять же, в минус, этот процесс проходит в закрытом режиме. Но то, что этот процесс идет, говорит о том, что страна на верном пути. И не случайно журнал «Экономист» также на это указывает. Отмечается, что Узбекистану, конечно, еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко.
Слушайте, но уже есть очень заметные подвижки. Потекли инвестиции в страну, там все развивается, строятся новые дома, торговые центры, гостиницы. Реально все развивается.
Ну... Были еще по поводу одного момента высказывались опасения, что Узбекистан выходит из круга интересов России, да, отдаляется в сторону Запада, и, может быть, вот как раз этот выбор журнала «Экономист» с этим связан, что называется «Кукушка хвалит петуха» за то, что хвалит он кукушку. Ну вот Евгения Войко считает, что все эти опасения напрасны.
У меня вот эти вот есть реформы внутренние, которые там проводятся, они однозначно антироссийские или прозападный характер. Ну, безусловно, это не так. Это просто процессы, которые обусловлены насущной необходимостью для экономики Узбекистана. Нельзя сказать, что это исключительно какое-то внешнее, тем более западное давление. Пожалуйста, открываются российские вузы в Узбекистане. Плюс даже на самом высоком уровне ведется дискуссия о необходимости за или против вступления в Евразийский экономический союз, хотя некоторое время назад эта тема в принципе не поднималась. То есть, независимо от того, какое решение Узбекистан примет за или против ЕАЭС, уже сам факт такой дискуссии говорит о том, что эта тема, она есть на повестке, она обсуждается. Здесь нельзя говорить о том, что это однозначен дрейф в сторону от России.
Ну, в общем, мы и при Каримове говорили то же самое, что Ташкент все более отдаляется от России, сближается с Западом, однако этого не происходит.
Мы поздравляем в любом случае Узбекистан, поздравляем с тем, что он попал в список Economist как самая развивающаяся страна, и надеемся, что Узбекистан достигнет и новых вершин, возможно, и в следующем году такие видные журналы, как Economist, отметят.
То есть другим есть к чему стремиться.
В том числе ты права, моя коллега Ольга Гаврилова, спасибо тебе.
Между прочим.